Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Сегодня пятница, и значит, в нашем эфире на канале «Страна и мир» снова программа «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рерашу» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день всем. Да, добрый день, Сергей.
Как обычно, хочу напомнить, что если вы напишите комментарии, поддержите нас, поставите лайки, то это видео увидит больше людей. И еще напоминаю, что нас можно поддержать теперь же финансово, и для этого есть ссылка на PayPal в описании этой нашей передачи. Кирилл, по традиции говорим сначала о том, что происходит в зоне боевых действий. Российские войска продолжают развивать наступление, продвигаются в разные стороны от захваченного ими поселка Очеретина, продолжают наступать под Часовым Яром. И украинские войска пока не могут справиться с этим тактическим успехом России. И кажется, что даже успешные, наоборот, украинские ракетные атаки против российских объектов, в первую очередь в Крыму, они не вполне способны нивелировать, что ли, это положение. Уж по крайней мере, если мы говорим о картине, которая складывается в медиа, а не буквально на линии фронта.
Да, совершенно верно. Это была тема еще на прошлой неделе, в прошлой передаче. И мы говорили о том, что само по себе принятие пакета помощи не изменило ситуации и не могло изменить. И что эта ситуация, она гораздо более имеет такой комплексный характер, что вот эти полгода, на которые была задержана помощь по вине республиканцев и Трампа, они привели к довольно серьезному изменению баланса сил. И речь идет не только о том, что украинская армия была лишена, у нее был очевидный недостаток боеприпасов. Это вообще такая сказалось на такой неподготовленности психологической и организационной подготовленности Украины к новому году, на новой кампании вот этого года 24-го, которая началась с весной. Дух войска, безусловно, упал, и на публикации там аналитических центров и интервью, данные на этой неделе, некоторые, о которых сейчас мы поговорим, они носят в основном панический характер. Аналитики пишут, вот у нас вышел на Рераша большой обзор на эту тему. Аналитики отмечают, что мы, кстати, об этом я, во всяком случае, предлагал задуматься еще где-то в районе Нового года. Так вот, они пишут, что если сейчас украинская армия не удастся собраться, то и не удастся как-то восстановить свой потенциал оборонительный, то предполагаемое российское наступление будет развиваться, оно начнется в мае, уже все очень так определенно об этом говорят, его основной такой напор, и достигнет оно кульминации как раз в аккурат к юбилейному саммиту НАТО, который будет происходить в начале июля в Вашингтоне. И это будет момент такого высокого унижения НАТО и всей западной коалиции, когда они соберутся на свою 50-ю годовщину, на годовщину 50-летия создания блока, в ситуации, когда их стратегия в Украине потерпела фиаско, и это будет главным новостным фоном. И, в общем, как бы эту ситуацию можно было предвидеть, о том, что ту ситуацию, что как раз к середине лета и ко второй половине лета, когда будет с одной стороны саммит, с другой стороны будет кульминация как бы предвыборной кампании в США, а это поражение, оно станет, ну, таким мощным ударом и по Байдену, и по реноме всего альянса. Вот. Но однако же сейчас мы стоим перед такой угрозой. И очередное вот в «Экономисте» вышло только что интервью с заместителем начальника разведки Украины Скибицким, которое тоже называется «Панически. Украина стоит на краю пропасти». И в нем он тоже рассуждает о том, что как будет развиваться это наступление, о том, что российские войска скопили большое количество живой силы, и которые, возможно, превосходят даже то, что прежние оценки, что они намерены не только как бы развивать наступление в Донбассе и Луганской области, но и открыть новый фронт и, возможно, попытаться захватить крупный город. Это об этом все уже давно говорят. И на что еще упирается Кибицкий? Интервью Кибицкого, оно как бы продолжает и распространяет интервью, данное Кириллом Будановым BBC некоторое время назад. Буданов был очень сдержан, отказывался отвечать на большинство вопросов и не позволял себе никаких панических таких интонаций. Скибицкий как бы делает интервью вдогонку того, раскрывая его тезисы и наоборот представляя ситуацию, ну как бы без прекрасы, позволяя себе вот такое довольно паническое отношение. Значит, мысль Скибицкого о том, что заключается в том, что дело, ну там первая, конечно, проблема это фронт и его подготовленность и наличие вооружений. Но вторая проблема, на которой он делает акцент, и которая тоже звучала у Буданова, это ну, то, что они называют информационными операциями России по подрыву внутренней стабильности в Украине, и что, наверное, имеет место, но чтобы более так отстраненно об этом говорить, мы все-таки скажем, что, в принципе, дух украинского общества, он ослаблен, в частности, вот этими вот и неудачей наступления прошлого года, и вот этим периодом, когда армия была в очень слабой позиции, потому что у нее не хватало снарядов. И это такой критический момент, который, к тому же, совпадает с моментом, когда истекают полномочия Зеленского, как выбранного президента. Они истекут во второй половине мая, и дальше он будет действовать как президент Украины военного времени, то есть не как избранный президент. В этом смысле это откроет еще одну, как бы один, еще одну потенциальную слабость его положения, потенциальную слабость в украинском руководстве, которая может оказаться более значимой на фоне такой падающего эффекта ралли вокруг флага и падающего эффекта мобилизации украинского общества. В общем, это все складывается в очень неприятный, мало сказать, очень неприятный букет. И ну, нам остается только ждать и смотреть, как будут развиваться события, насколько сейчас хватит какого-то потенциала выстоять этот момент, в этот период, вот до примерно конца лета. Но как вот после неудачи украинского наступления, да, наступил период, когда, значит, на Западе стали все долго рассуждать об усталости от войны в Украине, о том, что вот ничего не получилось и не стоит ли это все свернуть. И на это ушло примерно 3-4 месяца, и на это ушел такой важный, ну, здесь важный такой вышел пар какой-то, который поддерживал это напряжение в этом котле. И насколько сейчас сумеет обратно мобилизоваться и Запад, и Украина для того, чтобы восстановить вот этот вот настрой единства, сопротивления и несгибаемости, это большой вопрос. А это необходимо сделать, потому что это ведь не вопрос там, переговоры или война до победного конца. Так вопрос давно не стоит, хотя в какой-то момент как бы у украинского общества и армии возникла такая как бы идея, и отчасти иллюзорная, но она существовала и имела право на существование. Но вопрос не в том, война или мирные переговоры. Вопрос в том, одержит ли Путин победу и окажется ли Украина в такой ситуации, в которой она будет настолько ослаблена, что придется идти на гораздо большие уступки, чем это можно себе представить сегодня.
Да, Кирилл, вот вы сказали о возможном, что возможно в момент своего юбилея, своего 50-летия НАТО столкнется с крахом стратегии. А вот можем мы сейчас попробовать как-то суммировать, да, в чем была эта стратегия и где были самые слабые ее стороны? Потому что у меня какое-то скорее ощущение, что в общем, не было у Запада стратегии действительно серьезного противостояния с Путиным. Вот был этот некий список санкций, которые ввели в первые недели войны против России. А дальше какое-то все время действие ад-хок, которое регулировалось тем, ну вот Украина выстояла, да, героически в первые месяцы войны. Вот начинаем какие-то вооружения поставлять. Потом первые победы уже, да, под Харьковом, значит, еще что-то поставляем. А дальше нет, ой, поражение. А, значит, опять прекращаем поставлять. В общем, есть ощущение какого-то скорее отсутствия стратегии. Она все-таки была? Что проваливается?
Но это всегда такой легкий разговор со стороны, что вот надо было выбрать четкую стратегию и последовательно ей придерживаться. Это очень хорошо так сказать, и, конечно, это было бы прекрасно, чтобы все всегда так и делали. А может быть, и не было бы прекрасно. В реальности стратегия менялась, она менялась в зависимости от ситуации, от того, как развивается ситуация. В первые недели и, может быть, даже месяцы конфликта у Запада не было представления о том, что Украина может выстоять. Были завышены ожидания относительно эффективности российской армии, были занижены ожидания относительно безумия российского политического руководства, которое фактически бросило войска в надежде на такую психическую атаку, которая не будет оказано практически сопротивление. Только через пару-тройку месяцев пришло осознание, что вообще Украина может воевать и противостоять этому. Уровень организационный уровень и ресурсный потенциал российской армии выглядел, обескураживающе низкими. Возникла идея, что надо поддерживать Украину вооружениями. Вот началась новая стратегия. Они начали наращивать вооружение, и это соответствовало представлениям, и широких каких-то кругов и в политическом спектре, и среди населения. Но в то же время, и это вот важная, конечно, вещь, что то, что можно назвать ловушкой Байдена, что с точки зрения американской администрации, которая тоже, кстати, находилась, мы сегодня опубликуем по этому поводу материал, по поводу, собственно говоря, такой внутренней полемики в Соединенных Штатах относительно Украины, которая многим представляется очень упрощенно извне. Так вот, для Байдена было большое ограничение, что США не должны слишком втягиваться в этот конфликт и не должны допустить как такой ядерной эскалации, должны быть осторожны в этом отношении. Это было не потому, что они такие трусливые, потому что в американском истеблишменте и среди военных, и среди политиков, прежде всего республиканского толка, но это такое довольно-таки широкое представление, существует понимание того, что стратегическим является конфликт, вернее, противостояние с Китаем. И что Соединенные Штаты не должны, увлекшись, будучи втянуты в другой конфликт, ослабить себя в этом стратегическом противостоянии. И это постоянная полемика в американском истеблишменте о том, насколько можно себе позволить втягивать в украинский конфликт и насколько это является ловушкой, которая ослабляет США в будущем противостоянии с Китаем возможным. Поэтому Байден тоже шел здесь по очень узкой тропинке, в которой постоянно мог быть обвинен в том, что он идет вот затягивается в эту ловушку, и что это делать нельзя, и что это приведет к стратегическому поражению в противостоянии с Китаем. Так что это реальные соображения и реальное мнение истеблишмента, которое очень трудно игнорировать, потому что она оборачивается всех критикой, тем более, что критика это весьма имеет широкую поддержку. Вот в недавнем опросе Гэллопа, корпорации Гэллоп, мы видим, что совсем недавним, что сейчас я вспомню цифры, не выписал, выскочила. В общем, как бы в целом 42%, по-моему, 43% американцев считают, что главный враг США это Китай. И 36 считают, что Россия. При этом среди республиканцев, понятно, это там 68 говорят, что это Китай, и 11, что Россия. Среди демократов, наоборот, там где-то около 60 говорят, что это Россия, и 40, что это Китай. Но среди непартийных избирателей, которые в этой ситуации, как правило, определяют, куда весы качнутся. Больше 40-41% считают, что главный враг и главный фокус противостояния это Китай, и только 20%, что это Россия. Поэтому как бы игнорировать эту позицию, согласно которой Байден ни в коем случае не должен допустить ни чрезмерного втягивания Соединенных Штатов в конфликт такого, что это ослабит текущие военные, например, возможности США, не допустить конфликту перерастать в эскалацию, которая тоже сместить все карты, и это тоже не было возможностью, это опция, которая не существует, в которой Байден будет не поддержан. Если угроза эскалации ядерной будет очень высока, то избиратели не поддержат политику помощи Украине. Поэтому эта стратегия, которая была, она была импровизацией, она являлась, потому что она следовала за меняющимися обстоятельствами, в ней были явные просчеты. Просчеты были вот, в связи с украинским наступлением и его позиционированием. В частности, наверное, значительным просчетом была сама идея вот этого пиара, этого наступления, да, потому что про него рассказывали несколько месяцев, что вот сейчас начнется наступление. Заметьте, что российская сторона ни о каком наступлении не говорит. Потому что если оно будет неудачным, то лучше представить, что его не было, чем оказаться в той ситуации, в которой оказалась украинская армия. Наверное, пиар-наступление весной прошлого года со стороны Западной коалиции должен был, ну, представлялось и Украины, им представлялось, что это некоторая психическая атака. Но в результате они недооценили как бы смену в управлении российскими войсками, в планировании и в обеспечении. Это как бы три стороны, потому что и восстановлено было единство управления войсками явно, и были задействованы ресурсы для обеспечения фронта боеприпасами и человеческой силой. Так вот все эти три компонента, степень их восстановления этих компонентов, они недооценили, и их наступление подразумевало как бы войну с той армией, которая была за полгода до этого российской армии, а она изменилась. В общем, как бы я не, я, при том, что мы видим здесь, да, и ни США, ни Европа оказались просто не готовы в том, что это потребует такого количества оружия, и что это будет такая мясорубка оружия, и при этом они несли ответственность, в частности, Байден нес ответственность за не ослабление военной мощи и НАТО, и США. которые поставили бы как бы избирателей европейских и американских под угрозу дополнительную за счет того, что это передано Украине. Поэтому, например, из нового пакета значительная часть средств, которые вот одобрены, наконец, пойдет на восполнение того, что из американских арсеналов было ранее передано Украине. Потому что это необходимая, ну, это ответственность перед избирателями, что ты не подставляешь Америку, помогая Украине. И если такие факты будут вскроются, то это немедленно будет ошеломительная критика, которая совершенно не нужна Байдену, положение которого и так не очень хорошо. Поэтому, да, строго говоря, никакой общей, какой-то последовательной стратегии не было выработано, ее не существовало, и в некотором смысле не существует до сих пор, хотя и сейчас ее какие-то сценарии начинают просматриваться. Но такого рода обвинения, они не очень состоятельны, потому что они апеллируют некоторой абстрактной реальности, в которой вот нам хочется, чтобы Украина победила, мы сказали всем молчать и всеми силами поддержим Украину. Но такой реальности не существует. Существует та реальность, которая есть, и о которой вот я сейчас говорил. В этом смысле, но что, в чем я поддержу вас и соглашусь с вами, в том, что вот эта ситуация, которую можно описать как ловушку Байдена, она оказалась достаточно тупиковой, потому что военная помощь увеличивается, но все время не успевает за тем, той степенью оснащения и координации и восстановления боеспособности, которую мы наблюдаем за этой динамикой с российской стороны. И получается, что она уходит в никуда, потому что ты все равно не можешь достичь какого-то перелома и лишь выходишь на еще один виток войны на истощение. Но сейчас есть вот проблема ближайших 3-4 месяцев, и это, конечно, такой, это стратегический провал, ну, опять-таки, связанный с внутриполитическими обстоятельствами, но это факт. Это все было предвидимо 4-5 месяцев назад, что так будут развиваться события.
Да, авторитарные государства, конечно, часто переигрывают демократические, когда нужны быстрые какие-то тактические решения, быстрые смены стратегии, но уже прошел довольно длительный период, и, наконец, свободный мир все-таки сможет достроить какую-то последовательную стратегию, если это не будет уже, не окажется только слишком поздно, но надеюсь, что Украине удастся выстоять. А вот когда мы смотрим на всю эту ситуацию как бы изнутри России, через российский фокус, то на все эти страшные вещи мы не можем смотреть без вот этого, без вот этой картинки такой квазиполитических сражений бульдогов, да, ареста замминистра обороны, и вот сейчас уже Шойгу громогласно объявляет, что вот сколько километров украинской территории они захватили, и это кажется частью его какой-то попытки утвердить себя. А как сообщает Институт изучения войны, вот встреча Путина с губернатором Тульской области Дюмином, она не просто встреча, а тоже предвестие каких-то изменений, если не должностных, то, по крайней мере, в какой-то его системе сдержек и противовесов. Вот как вы к таким трактовкам относитесь?
Ну да, я отношусь к ним очень хорошо, потому что они непосредственно к этим трактовкам, потому что они непосредственно как бы продолжают ту линию, которую мы обсуждали, ту тему, которую мы обсуждали в прошлый раз в связи с арестом Тимура Иванова. И, как вы помните, я интерпретировал это как такой меч, занесенный над Шойгу, и как продолжение того противостояния между руководством военной корпорации, То есть Герасимова и Шойгу в данном тандема Герасимова и Шойгу в данном случае с путинскими силовиками и отчасти с Путиным, и говорил о том, что это непосредственно как бы продолжение Пригожинского мятежа, в том смысле, что Пригожинский мятеж обозначил полную победу тандема Герасимова и Шойгу над ЧВК и над теми силами, которые поддерживали и продвигали пригожинские нападки на них, на Шойгу и Герасимова, которые его выдвигали как такой, таран, который должен подорвать силу этого тандема Шойгу и Герасимова. И вот и было очевидно, что несмотря на то, что это победа Шойгу и Герасимова, что ЧВК Вагнер перестало существовать, оно интегрировано в те или иные подразделения, восстановлено единое командование войсками, которые находятся в Украине. И это большая заслуга и Герасимова. И это, кстати, один из залогов того, что мы видим на войне в Украине, того восстановления российской армии, которое мы видим и которое недооценили западные союзники Украины. Так вот, новая серия, значит, она является ответным ударом. И встреча с Дюмином, здесь, безусловно, просто укладывается в эту линию и совершенно находится в такой классике жанра намеков и угроз. Дюмин постоянно фигурировал во всяких слухах и разговорах, внутриэлитных слухах и разговорах, как возможный кандидат на место главы оборонного ведомства. Дюмин, напомню, выходец из службы безопасности президента. Его некоторые называют, что он был личным адъютантом Путина. Похоже, это так и есть, потому что мы знаем целую плеяду адъютантов Путина, которые получили затем значительные назначения, существенные назначения, как бы пошли в политику. Это не значит, что они являются обязательно преемниками. Это означает, что Путин придумал такой довольно остроумный ход для, с одной стороны, для вознаграждения личной преданности, ну, потому что охранник, он вот и может быть охранником там, до, не знаю, до 40 лет, до 40 с небольшим, потом ты уже физическая форма не та, но ты получаешь, значит, путевку в политику, можешь обогащаться, двигаться по лестнице. И, кроме того, это еще одна такая путинская опричнина. Да? У тебя есть несколько отрядов опричнины, которые запущены на политическую поляну и, значит, блуждают по ней, не позволяя каким-то силам консолидироваться. Демин не человек корпорации, он как бы охранники, ну, они... Это не настоящая такая корпорация, это не ФСБ. Люди из 9-й службы в КГБ советском, ну, считались такими не очень полноценными КГБшниками. Да? Это как бы не настоящий страж Родины. Дюмина забрасывали, это такой обычный для этих людей трек, для личных охранников, которых Путин выпускает в политику. Их забрасывают на какую-то большую федеральную должность, куда-нибудь замминистра какого-нибудь силового ведомства на некоторое время. А потом там дают им за это время они получают быстро какие-нибудь генеральские звания, которые до этого не имели, а потом их перебрасывают на регионы или на какой-нибудь там оставляют там на ведомстве, но вот бросают на регионы. Так Дюмин был заброшен в Министерство обороны и был там заместитель начальника, по-моему, сухопутных войск, чуть ли не замминистра обороны какое-то время, кстати, курировал строительство, но там он пробовал там по пару месяцев, потом ему дали какие-то звезды и отправили, значит, служить губернатором. Как губернатор Дюмин служит тоже таким характерным образом. У него есть большая поддержка, которая помогает ему делать такой, ну, такой хороший регион и демонстрировать себя крепким хозяйственником. Мне ничего не известно о его личных управленческих качествах, но видно, как бы, как эту команду ему сбивали из надежных людей, которые что-то умеют, должны продемонстрировать свою эффективность, как он действовал как бы в Туле, отчасти такую собянищину разворачивал в Туле, потому что сделал вот этот новый старый город и довольно красивый такой собянинского стиля. И симпатично, действительно. Ну, как бы мастер на все руки. Это, да, образцовый губернатор. И, значит,
Но
все...
далеко не у всех вот таких путинских охранников, брошенных на гражданские должности, что-то получилось. Там была история, как человек там через несколько месяцев ушел в отставку в Калининградской
Да.
области.
Он да, просто не... Да, совершенно как-то... Совершенно верно. Но Демина, значит, как бы... И все считают, что когда вот так вот человеку делают хорошую губернаторскую карьеру, это значит его готовят к следующему, к возможному следующему витку в биографии. Как во времена Пригожинского Пригожинской атаки на Шойгу появились разговоры о том, что именно Демин может быть как бы тем варягом, которого Путин наконец сумеет поставить во главе армейской корпорации. Ну и на фоне этих широко распространенных разговоров, безусловно, встреча с ним, хотя она обставлена как и такая регулярная, обыденная встреча с губернатором, она, безусловно, тоже является таким звонком, предупреждением. И должна подорвать как бы кредиты Герасимова и Шойгу в глазах истеблишмента. В общем, да. Но, как я и говорил в прошлый раз, на мой взгляд, здесь могут быть две интерпретации. Первая связана, ну, они друг другу не противоречат, носят стратегический характер. И речь идет о том, что действительно в какой-то момент Путину надо будет как бы забросить своего человека из опричнины, да, не из корпорации, вот, а вот человека из опричнины забросить в корпорацию, чтобы он там надежно за ней занаблюдал. Так и более узкая такая у меня была гипотеза, что масштабы летнего наступления остаются предметом полемики между Кремлем и значит, Фрунзенской набережной, и что Герасимов не очень склонен к тому, чтобы... Я это предполагаю, исходя из позиции Герасимова, да, я объяснял в прошлый раз это подробно в предыдущих сюжетах этого сериала, что Герасимов не всегда стоял за то, что надо ограничиться завоеванием Донбасса и Луганской области, полностью их взять под контроль и не лезть дальше. Так вот, у Путина явно другие планы, и борьба вокруг этого может быть также подтекстом этого продолжающегося наезда на тандем Шойгу и Герасимова. А и арест Иванова, и встреча с Деминым — это вот как бы классика этого путинского наезда, значит, на тех, кого ему надо подвинуть, сместить или скрутить бараний рог.
Да, и вот пока страшная война продолжается, а вот эти борьба этих подковерных бульдогов идет своим чередом, нарастают такие, в общем, предсказуемые последствия длинной войны. Люди возвращаются с фронта, возвращаются неизбежно часто с деформированной психикой. Мы, в общем, знаем по многим другим войнам, как возникают и какое влияние оказывают на общество эти проблемы. И вот у вас на Рераше вышел аналитический материал на основе большого исследования «Новой газеты» о тех вернувшихся с фронта людях, которые вновь уже теперь не на поле боя, а в гражданской жизни стали убийцами. И там, мне кажется, что важно, собственно, что эти цифры, как мне кажется, это такая вершина айсберга, за которой много таких гораздо более латентных изменений и последствий, которые, в общем, будут, к сожалению, еще эхом отзываться на нашем обществе.
Да, совершенно верно. Это обзор, и только единственное, я должен поправить, что это обзор не только материала «Новой газеты». Наоборот, мы взяли три материала, которые вышли с небольшим перерывом. Об этом писали и «Новая газета», и издание «Холод», и «Важные истории». Кажется, «Важные истории», да. Да. О том, как бы, скажем так, о преступности среди тех, кто воевал в Украине. И, конечно, совершенно потрясающая, нет, не важно, история, а верстка, третье исследование верстка. Конечно, совершенно потрясающие цифры, что больше 100 человек погибли в России за последнее время от рук тех, значит, кто вернулся с фронта. И это две трети погибших во время теракта в Крокус-Сити. И это как-то поражает, вот это, да, вот это, как бы еще один такой большой теракт, о котором никто не говорит. Причем, безусловно, возвращение война, она порождает большое количество людей, которые там возвращаются с ПТСР, там, и которые не могут включиться в жизнь, которые у них настоящие расстройства. Но на самом деле вот эта вот история, это не про это. Эта история в основном про привычку убивать. Да? Так и история про привычку убивать и ощущение безнаказанности. Конечно, это люди с психикой ненормальной, но парадокс в том заключается, что все то, что они делали до того, потому что значительная часть из них это бывшие заключенные. И здесь, конечно, безусловно, да, и дальше начинается история, что и приговоры они теперь выносят мягкие, и если ты там не совсем убийца, то, значит, ты опять идешь на фронт. В общем, и это какая-то такая, здесь проблема, конечно, больше, чем просто вот бывшие заключенные, которые, значит, освобождаются. Это проблема какой-то вообще какого-то культа насилия, какой-то нормализации вот этого насилия, насилия не государственного, а какого-то дикого насилия, которое становится новой нормой. И в этом смысле там то, что происходит вот здесь, вот в этих историях про убийства, как правило, совершенно бессмысленные, под влиянием там алкоголя или какого-то нервного срыва, приступов ненависти, а это является частью как какого-то наступления темного такого темной армии насилия, которое мы наблюдаем в России сегодня. Это и какие-то зверства солдат в Украине, это и постоянные пытки и убийства в тюрьмах там полицейскими или сотрудниками ФСИН, и эти вот убийства на воле этими пришедшими из Украины солдатами. Это некоторое общий как бы захлебывание России в насилии, которое страшно какими-то опасными выглядят, потому что, понимаете, когда возникает армия людей с такой высокой готовностью убивать и применять насилие, это находит свой выход иногда, который, ну, там, он непрогнозируемый или прогнозируемый, то есть, ну, как бы заключенный в рамках государственного насилия, но очень страшный. И это, конечно, какая-то одна из ужасных черт того, что происходит в России. То есть, с одной стороны, там полностью, не полностью отступает система правоприменения, которая как бы чувствует свою ущербность перед людьми, которые вот освещены этим знаком войны в Украине. А с другой стороны, эти люди находятся вот в этой волне насилия, которая становится все более и более, ощущается как все более и более нормальная, не имеющая никаких противовесов ему. Это выглядит все довольно страшным и опасным. У этого какой-то есть большой социальный За этим стоит большой социальный сдвиг, который, последствия которого, может быть, мы еще не очень представляем себе в целом.
Вообще кажется, что это как раз Путин и война запускают этот социальный сдвиг, потому что Россия, конечно, прошла огромный путь гуманизации за последние 30 лет. Это так разнится с тем, что у нас происходило в политической сфере, но число убийств на 100 тысяч населения снизилось с почти 30 до что-то около 6. А сейчас эти цифры, вот я не помню точно, но они опять начали расти.
Да, это так, но параллельно, как бы, безусловно, политизация насилия, она связана с войной, и она связана с войной не только с Украиной, но и с гражданской войной, которая идет в России. Она как бы есть проявление этой гражданской войны. Ее истоки, ее первые признаки, они были до войны, а это новое насилие и нормализация насилия, они концентрировались в определенных локациях или сферах, например, в тюрьме и, например, в Чечне, где были совершенно другие стандарты насилия, чем в обычной гражданской жизни, а при этом были оазисы как бы низкого насилия там в крупных городах. Относительно низкого насилия, хотя полиция все равно тоже была источником насилия, и там происходило черт знает что периодически и, в общем, на достаточно регулярной основе. И теперь вот это вот, если тогда это как где-то пряталось по перифериям, то теперь это начинает поэтизироваться и собираться в центр. Я тут сегодня или вчера прочел, к сожалению, не помню где, в каком СМИ, значит, потрясающую историю. Кажется, это было BBC, может быть, «Медуза», не скажу. Может быть, это перепечатка откуда-то. Там по истории про фотографию двух солдат, воевавших в Украине. Это значит, один из них сидел за убийство, потому что он сначала убил двух бизнесменов, а потом своего знакомого, вырезал у него сердце и съел. И значит, а второй, который с ним фотографируется, он убил и расчленил двух девушек, с которыми познакомился в караоке. Обе сидели значит, и вышли на войну. И вот второй, значит, ему
На
дозвонились.
«Медузе» это точно было.
Да, на «Медузе», да, второму как дозвонились корреспонденты. Он говорит: и вот я еду на войну в Украину совершенно сознательно, потому что если вы хотите, чтобы ваши дети в первом классе их обучали, как надевать презерватив, и мужчины целовались на улицах, то вот я этого не хочу и не допущу, поеду. То есть убить и расчленить двух девушек – это ничего. Главное, чтобы не объясняли в первом классе про презерватив. И так, это как бы такая путинская мораль в концентрированном виде. Ну, это про то, как идеологически оправдывается насилие, но на самом деле эта история про то же самое, что, да, что можно пойти убивать, как бы вся идеология войны в этом состоит, что мы сейчас тут разбомбим города, убьем несколько сот тысяч человек, потому что мы должны противостоять тому, что вот рассказывают в школе неправильные вещи. Это, собственно говоря, вся идеология войны в этом и состоит. Вот, в общем, это какой-то легкий и нелегкий кошмар.
Да, но вот при том, что очень бы хотелось в завершении нашего разговора поговорить об еще одной такой важной для нашей аудитории темы, это последних двух вышедших фильмов, серий, точнее, Марии Певчих. И в действительности наша тема, которую мы обсуждали только что, позволяет задать как-то такой вопрос. Вот это вот все, вот этот весь ужасный сдвиг, который мы сейчас наблюдаем. Действительно, его причиной могло быть то, что группа нехороших людей сговорилась и посадила на место президента третьего, еще более нехорошего, которого они, впрочем, не до конца распознали. Вот я понимаю, что это, в общем, далеко от стоящих событий, но мое как бы недоумение этим фильмом, этими сериями, оно вот, в общем-то, сводится к этому.
Да, у меня тоже есть это недоумение, и как бы оно безусловно, связаны с такой... Я бы сказал, что у этого фильма есть два уровня, которые имеют смысл как бы отметить, охарактеризовать и анализировать. Первый – этот фильм, это является актуальное политическое высказывание, и он является в этом смысле некоторым высказыванием и жестом политической борьбы. И эта политическая борьба направлена не против Путина, она направлена против других политических сил, которые позиционируют себя как оппозиционные. Собственно говоря, фильмом Мария Певчих хочет сказать, что есть хорошие, правильные, принципиальные оппозиционеры. Это те, которые, значит, не приемлют 90-е годы и все, что тогда происходило. И такие неправильные оппозиционеры, которые причастны к тому предательству, которое совершалось тогда, и собираются совершить его вновь. Это стандартная ситуация в оппозиции, обычно в слабой оппозиции, когда у нее ее перспективы не очень хороши, где есть радикальные фракции и менее радикальные фракции, и задача радикальной фракции – это размежеваться с менее радикальными фракциями. Здесь, причем, там не совсем про радикализм даже идет дело, но так или иначе задачей фильма актуальной является размежевание с другими, значит, оппозиционерами. И в этом смысле как бы фильм, его политическое содержание заключается в том, что это отказ от того, чтобы создавать антивоенную коалицию, и указание на то, что почему мы не будем создавать коалицию вот с этими. Они предатели, и с ними нельзя создавать коалицию. Вот посмотрите на них, какие они нехорошие. В этом смысле это фильм очень полезной администрации президента и Путину. И это один уровень. Второй уровень – это, собственно говоря, то, что там говорится о 90-х и как там извращается эта история. История 90-х и начала 2000-х. Прежде всего, этот уровень гораздо, ну, он, этот уровень более важный, потому что, в принципе, этот такой взгляд на вещи, он характерен для гораздо более широкой публики и аудитории в таких странах, как Россия, и в российской либеральной традиции. 90-е годы были, наверное, и начало 2000-х, самое начало 2000-х, были, наверное, самой продуктивной эпохой в истории России. Особенно если мы будем говорить о возможности, о том, может ли состояться в будущем демократическая Россия. Почему это так? Потому что ложный взгляд, который мы видим в этом фильме, который характерен для большого числа людей в России, либерально настроенных людей, заключается в том, что после там какого-то свержения плохого режима, диктатуры советской или путинской, ты как бы оказываешься в некоторой уже демократии, и дальше выбор стоит в том, что и ты ее испортишь или не испортишь. Вот эти люди ее предали и испортили, а надо было не предавать и не портить. В действительности же ты оказываешься в такой ситуации после падения диктатуры, ты оказываешься в самом начале пути, потому что демократия – это не некоторая там спущенная, там включенный свет, не некоторая спущенная на тебя выпавшая манна. Это строительство некоторой жизни на новых принципах. На новых принципах благодаря особым институтам, особым организациям. И все они, эти принципы, институты и организации, они должны состояться, они никому не даны. И демократия – это на самом деле конец, некоторый этап этого пути, который наступит, когда ты его пройдешь, когда ты научишься создавать коалиции, политические партии, когда люди научатся голосовать за политические партии, а партии поймут, что для того, чтобы получать голоса избирателей, им не нужно предавать своих избирателей, не нужно менять, нужно выполнять обещания, и не нужно каждый раз на каждые выборы делать новую партию вместо предыдущей, чтобы та уже дискредитирована, а вот новую сейчас съедят как конфетку, опять поверят в ее упаковку. Это весь путь, который необходимо пройти и в котором надо научиться демократии, потому что проблема не в том, что у нас нет демократии, проблема не в том, что у вас есть диктатор, который не дает нам жить в демократии, а проблема в том, что мы не умеем жить в демократии. И это нормально. Когда люди живут не вне демократии, они не умеют жить в демократии. И им надо этого научиться. И для этого им нужно некоторое время, даже не очень маленькое время. И не понимая того, что демократия – это не понимание того, что демократия – это некоторый поступательный процесс обучения, договоренностей, на поиска соглашений, вокруг которых устанавливаются твердые, принятые всем правила, наконец, после некоторого периода неудач и споров. Это непонимание, оно является как бы залогом следующей ошибки, следующей неудачи. Выборы 96-го года, президентские выборы, были наряду с выборами 91-го года, еще внутри Советского Союза, когда Ельцин был избран президентом РСФСР, были самыми демократичными выборами в истории России. Они не идеал, к ним можно много предъявить претензий, хотя не таких претензий, ничего там не ломали выборные процедуры, как там показывает Певчих, так сломали выборные, это ерунда. Они устанавливались на этих выборах, некоторые установились, например, выборы не были отменены, как того хотели Коржаков и его компания, которые готовили отмену выборов как некоторый вариант. Они все-таки были проведены, они были конкурентными, а Ельцин победил только во втором туре, и такого не бывает в авторитарных странах, и победил на напряжении возможностей. Да, у них с точки зрения стандартов ведения и финансирования кампании, они были такими, какими такого рода выборы обычно бывают в этих слабых демократиях, в этом периоде роста демократии, когда она сопряжена с большим влиянием олигархии. Олигархов придумывали не Чубайс, не Юмашев и не Ельцин. Олигархи в такой ситуации бывают всегда. И они появляются сами откуда-то, как грибы, и обществу предстоит не только с ними жить и бороться, но и взаимодействовать, потому что эти олигархи в какой-то момент являются важной опорой политического плюрализма в обществе, хотя и не идеальной демократии, о которой мы мечтаем. Вот эта логика того, что демократия – это процесс, которым надо научиться, в котором надо научиться его институтам и его и тем принципам, на которых он основан, и что эти принципы нельзя просто написать на бумажке, а потом следить за теми, чтобы значит, все ходили по струнке. Так не происходит. Это непонимание, оно гораздо более существенная проблема, чем политическая борьба, в рамках которой был создан этот фильм. Но это большая, по-моему, это большая тема, и все эти сюжеты необходимо проговаривать и необходимо понимать, что если возникнет кризис политический и будет некоторое откроется окно возможностей изменения режима, то будут несколько проблем и несколько этапов, которые будут иметь разную природу. Первые проблемы будет транзитный период, как выйти из этого коллапса режима к какой-то легальной выборным процедурам. А второй проблемой будет довольно длительный период слабой демократии, который надо будет прожить, и в котором смысл которого заключается в том, что он будет успешным, если мы сумеем как бы идти шаг за шагом, улучшая качество тех или иных процедур и институтов. Потому что в хорошем виде мы их не получим никогда. А если мы говорим, что так как они не явлены нам в хорошем виде, то все пропало, то оно все и пропадет. Поэтому есть только один путь – проходить этот период слабой демократии, пытаясь улучшать процедуры, институты и организации. И это важная вещь, которую необходимо сформулировать, именно потому что это, так сказать, запланированная вторая ошибка. Именно она запланирована именно тем, что неправильно и ложно объясняет людям про эпоху 90-х госпожа Певчих. Начать хотя бы с того, вернее, закончим уже, я о чем заговорился, да, что вот там
Ну вот
Путина.
я хотел тогда в этот момент, Кирилл, все-таки есть
Да,
важное
тогда.
замечание, без которого я, значит, ваш сейчас длинный, очень интересный спич, да, не могу оставить. Тем не менее, очень вот эта ревизия мне представляется сама по себе как тема очень важной, потому что очень хорошо бы не учиться опять слабой демократии постепенно через очередную чеченскую войну. И это то, как раз чему Певчих не уделяет почти не вообще никакого внимания, а что, на мой взгляд, было гораздо более важным фактором, чем разговор о том, насколько соответствовали демократическим стандартам выборы 96-го года.
Я совершенно с этим согласен, и совершенно с этим согласен, и я хочу сказать, что да, это чеченская война, это трагический эпизод, и который, конечно, в гораздо большей степени готовил путинизм, чем какие-то там залоговые аукционы. А то, что залоговые аукционы готовили путинизм, это просто чушь и неправда. Это не так. Это непонимание каких-то исторических закономерностей. И продолжая разговор о вот этой связке чеченская война и приход Путина, и адресуясь, значит, к очередному опусу, хочу сказать, что это, конечно, полное, к сожалению, это полная ерунда, что Путина никто не выбирал, а его выдали семья Юмашев и там и Абрамович. Нам. Это чушь. Путин имел огромную популярность в конце 99-го, в начале 2000-го года. Его популярность была на тех же пиковых значениях, что и популярность Ельцина в его лучшие моменты. Была она связана с тем чувством, в частности, с тем поиском реванша и стремлением к сильному государству, которое в этот момент была характерна для российских граждан, и которая захватила их в какой-то момент довольно значительным таким, и которая была подготовлена, в частности, вот этим пунктиром войны и неудачной войны в Чечне и попыткой реванша, с одной стороны, готовности к тому, чтобы идти на убийство и жертвы, к тому, чтобы воевать, а с другой стороны, стремлением к реваншу. И здесь, конечно, важна история взрывов в Москве, которая как-то вроде как опущена у Певчих. Так что это просто ложь. Про то, что Путина выбрали не россияне, Путина выбрали россияне. И это очень важная история про то, что происходит со слабыми демократиями, что может с ними произойти. Потому что после Первой мировой войны в Европе и распада империи и некоторых монархий в Европе образовался большой пул новых республик. Через 15 лет практически все эти республики, за редким исключением там, Чехословакии и Финляндии, были почти фашистскими государствами. В них этот правый реваншизм, милитаристский правый реваншизм победил. Так что это тоже не какое-то исключительное событие, то, что произошло с Россией, с этим вот реваншизмом 2000 года. Это одна из вещей, которые характерны для слабой демократии и молодых республик. Но и выбрасывать это из этой истории это глупо и неправдиво. Это просто обманывать людей, чтобы они не были готовы к тому, как реагировать на подобные вещи, как реагировать на угрозы, где видеть настоящие угрозы на следующем витке. И про это надо говорить.
Да, и это, собственно, да, та матрица, которую, в общем, и предстоит сломать для построения какого-то более лучшего общества в России. Большое спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами. До встречи через неделю. Подписывайтесь на телеграм-канал Рераша, подписывайтесь на телеграм-канал «Страна и мир», и слушайте наши разговоры не только через YouTube, но и на радио Сахаров. Это приложение для Google Play и App Store. До свидания, до новых встреч.
Да, я тоже хотел сказать, что подписывайтесь, читайте Рерашу, ставьте одобрительные комментарии. Напоминаю также, что есть возможность поддержать нас материально через донаты. И хороших вам выходных. Всего доброго.